У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела», а в гостях у меня сегодня Виктория Шиманская. Добрый день, Виктория.
Здравствуйте, Надежда.
Виктория, доктор психологии, мне кажется, один из ведущих российских экспертов по развитию эмоционального интеллекта, автор. Я даже не смогу сосчитать уже, Вик, сколько книг, десятков книг-бестселлеров для родителей о самых разных возрастах, о самых разных детских особенностях. В общем, дальше можно просто погуглить, мне кажется. Я не буду продолжать этот бесконечный титр, и мы сразу поговорим о том, что, собственно, о чем нам уже напомнили в супермаркетах, в гипермаркетах, где выложили тетрадки, ручки и прочее, прочее. То же самое произошло в онлайн-супермаркетах, которые все завешаны баннерами «Скоро в школу», «Успевай купить сменку» и так далее. Я сменку еще не купила. Думаю, что ладно, сделаю это в последние 3 дня перед школой и все успею. Но мы сегодня, да, обсудим, что такое вообще готовность к школе, как нам помочь нашим детям адаптироваться, как нам, наверное, адаптироваться самим, потому что мне кажется, что иногда родительский страх, он значительно больше, чем страх или волнение детское. В общем, Вик, первый вопрос такой, вот мы все время говорим, готовность к школе, готовность к школе. Например, первоклассник. Есть готовность а-ля умеем читать, умеем писать, научились считать в пределах десятки, хотя это совершенно не обязательно.
По ВГОСам, да, вообще-то да, не должны, по ВГОСам, но да. По факту все, да.
Ну,
все
по крайней мере, в Москве, да. Подготовка к школе – это отдельный такой большой этап жизни. Как говорит, вот у меня есть знакомый ребенок, который как раз собирается в первый класс в этом году. Он говорит: Надя, я уже так устала от этой школы.
Не успев еще поступить заранее.
Не успев поступить.
Ну да, есть такой эффект.
Вторая история – это эмоциональная, психологическая и прочая готовность, когда мы говорим, что, в общем, важно бы не только научить считать, но и научить детей общаться. Особенно если ребенок не ходил в детский сад, ну и вообще пропустил какую-то вот эту стадию социализации в госучреждении до похода в школу. Не знаю, хорошо, плохо, у каждого тут свой путь, я не берусь никого оценивать. Что важно научить ребенку завязывать шнурки и так далее. Вот, попробуем сформулировать с вашей точки зрения, что такое вот это вот... Последние 2 недели школе, до школы, да? И мы оцениваем готовность по 10-бальной шкале по разным параметрам.
Супер. То есть составим такой чек-лист для начальной школы, особенно для первоклассников. И вот, Надежда, спасибо большое. Вроде об этом многие говорят, но реальные тревоги все равно... А вот мой считает, а вот мой уже до 100 считает. То есть такие даже некое хвастовство, я бы сказала, среди родителей есть вот именно в отношении очень важных функций. И здесь я не устану повторять вместе с Институтом физиологии, Марьяной Михайловной Безруких и еще огромного количества экспертов, которые говорят: друзья, это, конечно, все очень важно, но именно психологическая готовность к школе первична. И это действительно так. Это я не про то, что, ну, если нравится ребенку действительно в цифры играть, ему нравится читать, и вы действительно все вместе от этого удовольствия получаете, а не устали, то это чудесно. У детей это получается в виде игры органично. Но вот представим, если ребенок не владеет такими навыками, как умение следовать инструкциям, попросить помощи, познакомиться, представиться, принять отказ, дальше действовать в команде. И я, ну, там могу еще, мы, наверное, во время беседы еще продолжим. То есть то, что касается именно таких социально-коммуникативных навыков, да, и психологических. Потому что, да, я надеялся, что меня спросят, меня не спросили.
Вот обидно-то, меня игнорируют.
Да, и дальше ребенок сидит остальную полурока и не слышит материал. А потом у него там, ну, понятно, оценки там в первых классах не ставят, но некие там зайчики, звездочки и все остальное, и у него действительно идет блокировка. Самая частая история – это когда перенервничал, встревожен, бытовые самые, ну, просто очень тоже важные вещи адаптации, захотел в туалет, постеснялся спросить выйти, и Просто он вообще не способен в этот момент воспринимать материал.
Конечно, ты думаешь, как только не оскандалятся тут прямо на уроке среди массы незнакомых людей.
Да. Поэтому, безусловно, в этот момент мы понимаем, что если эмоциональная, да, наша система, если наша на физиологическом уровне лимбическая система подает какие-то яркие сигналы, наша познавательная, я пару скажу терминов, потом все объясню, наш неокортекс, да, то есть то, где происходит осмысление, собственно, все логические процессы, все остальное, оно не может функционировать. То есть понятно, что если нам нужно сейчас убежать, нам нужно спасаться, нам плохо или нам, наоборот, супер хорошо, ну, то есть такое, знаете, простым языком, вот эмоции в нас бушуют все, любые. Причем как позитивные, то, что называют люди, как негативные, хотя я рекомендую всем уйти от этих слов и говорить, что все эмоции важны и нужны. То есть как только эмоциональный фон очень проявленный, очень сильный, мы развиваться логически не можем. Это раз. И вторая очень важная история, в чем, конечно, адаптация, это вот момент социализации и коммуникации. Безусловно, это очень сильно влияет на ребенка и общение как со взрослым значимым, в данном случае учитель, и как он может познакомиться с ребятками. Поэтому очень часто, и я на самом деле приветствую, когда психологи, действительно, особенно детки, которые родились там, ну, то есть еще есть возможность пойти, например, на год даже позже, и очень часто психологи говорят, знаете, лучше в следующем году. Вот это вот уже за партой, что все жестко, от тебя все вдруг начинают что-то требовать. То есть вчера было можно на полу играть, а сегодня уже там, да, вроде как нельзя, ты первоклассник.
Поэтому, и сиди четыре урока, почти не двигаясь.
Именно
вообще
так,
очень тяжелый, большой очень вызов для ребенка.
Поэтому, конечно, вот на как минимум вот те вот, ну давайте вот, которые я перечислила, навыки, точно по ним нужно обратить внимание. Что для этого сделать, вот с таких моментов?
Вот да, потому что, на самом деле, тут много всего же вы перечислили. Ты же не будешь учить ребенка, ну, особенно вот если, опять же, ребенок не ходит в сад, где есть как раз вот это, ну, многие элементы того, о чем вы упомянули. Но если ребенок живет в абсолютно домашней атмосфере, да, понятно, что он ходит в какие-то кружки, секции, понятно, что он гуляет на детской площадке, но там как раз нет вот этого вот какого-то монотонно упорядоченного повторения, да, действий, угу, которые ты в конце концов понимаешь, как здесь играют в этой игре.
Да. Ну, тогда я предлагаю некоторые вещи. Вот, кажется, у нас есть хотя бы парочка недель, да, до 1 сентября, что сделать? Во-первых, попробовать проанализировать уже график именно с учетом школы. Причем и свой рабочий, и, конечно, ребенка. И, ну, чтобы не было ситуации, что все, да ты что, там долго шнурки завязываешь, да, вот надо было тебе липучки, вот это мама быстро запихивает что-то там куда-то в портфеле, вот несемся, бежим, бросаем ребенка, сами нервничаем на работе. Вот этого, конечно, не надо, потому что это такое начало дня, которое не поможет ни родителям, ни ребенку. То есть приятные прогулки, проанализировали, а сколько времени нужно приготовление завтрака. Кстати, очень здорово, когда некоторые экспресс-завтраки дети могут приготовить сами, потому что родители тоже бывают разные ситуации. Сегодня на раньше надо уйти на работу, или обычно отводит там мама, а сегодня ей надо, поэтому папа, а папа не знает, как завтра приготовить мне что-нибудь еще. Вот. Поэтому очень здорово вот прям уже начать с этого момента. А во сколько мы просыпаемся, чтобы без суеты, реально в удовольствие, мы могли собраться, одеться, сколько нам нужно времени дойти до школы, не бегом, а именно в таком как бы спокойном, ну, в таком в удобном своем темпе. И это можно проделать вот несколько раз. Во-первых, привычный будет путь для ребенка, то есть это очень комфортно. Если это новая школа, на самом деле некоторые школы идут на это, может договориться с заведующим по воспитательной работе, с администрацией о том, чтобы можно было бы ребенку в школу прийти в августе, уже в конце августа приходит педагогический состав, августовки, все остальное, прийти на такую, ну, условную экскурсию. То есть прийти посмотреть, сориентироваться, где класс, где туалеты, где спортивный зал, для того, чтобы это пространство уже для ребенка было знакомым. Потому что как только нам пространство становится знакомым, мы там чувствуем себя более адаптивно. Нам уже, ну, не нужно там путаться, тем более некоторые коридоры там похожи, некоторые этажи похожи.
Да,
ну,
будем, да. Типовые здания – это типовые здания, как правило.
Вот, то есть начать с этого. Ну и, конечно же, да, понять, как вот в рамках этого графика, особенно вот обращаем внимание на утро. То есть это вот очень такая важная история. А следующая история, когда уже ребенок пошел в класс, очень важно понять, а вот с кем я бы хотел действительно подружиться. То есть вот эта история, а вот нужно везде быть первым, всегда тяни руку, выходи к доске, общайся со всеми, она не работает. То есть действительно есть дети, которые сами по себе такие, у них это органично получается, им это не надо, этому учить. А Большинство деток, на самом деле, нужно найти своих. На самом деле, ребенок чувствует себя вполне адаптивно, если у него есть 1-2 друга, с кем он коммуницирует. И, собственно, вот этот момент там, в первый день, а приглядеться, посмотреть, да, научить ребенка запоминать имена. Я, например, обожаю лайфхак, это когда уже вот пришли, посмотрели вот парты, где сидим, и создаем, как я говорю, на холодильнике из таких магнитиков парты, и подписываем, да, где, как, кого ребят зовут. Вот. И, собственно, благодаря этому, как минимум, такой элемент адаптивности, понимания, кто Вася, кто Маша, да, уже тоже ребенку становится легче. Конечно, мы учим, как зовут учителя. Вот, стараемся прямо это тренировать дома, специально сами говорим, а как там, а что Мария Ивановна говорила, там что-то еще. То есть вот такие небольшие элементы, причем через игру, они позволяют всю эту среду школьную сделать для себя привычной.
И тут я, наверное, должна сказать спасибо вот про эту подготовку по времени, потому что, например, у меня ушло достаточно... Ну как, даже не то, что я потеряла какое-то время, а скорее у меня было... Такое длинное принятие факта, что у меня очень медленный ребенок, я очень быстрый человек, а ребенок у меня очень медленный. Он не может, как я, вскочить с кровати, тут же проснуться, надеть штаны и пойти. Ему нужно 10 минут вот на эту раскачку, потом он будет 15 минут завтракать, как бы ты ни стоял с палкой, не подгонял и не кричал, что мы сейчас везде опоздаем. И как только я начала закладывать вот это время на то, чтобы он проснулся, да, понятно, приходится там плюс 15 минут к утренней рутине добавлять, но... стало всем значительно проще. Но я немножко откачусь к вопросу про готовность, неготовность. Да, вот, тут есть такая ловушка, да, потому что, с одной стороны, мы знаем, что дети могут идти в школу в разном возрасте, у нас достаточно такой лояльный интервал, когда ребенок может пойти в первый класс, но никто же из родителей, вот тебе говорит психолог, кажется, не готов. И ты такой думаешь, а рядом вот эти люди, у которых там, я помню, что... У меня ребенок очень долго не читал книги, и рядом со мной ходила женщина, которая рассказывала, что ее дочка в возрасте моего ребенка прочла уже всего Гарри Поттера. Я не волновалась, но меня это все равно где-то на горизонте оно зудело, вот да, как да, эта да, вот да, муха, да, которая да. летает. И также я представляю, вот не идет ребенок в первый класс, а все пошли. И все такие, а что это вы в первый класс не пошли? Угу. А у вас проблемки?
Да-да-да, у нас сразу считают, что значит это какой-то проблемный. Но тут я предлагаю родителям как-то развивать сложное слово ассертивность. Напомните, вот, то есть на самом деле это потрясающее качество, которое позволяет формировать именно свою позицию, свою точку зрения, исходя из действительно блага ребенка, и вне зависимости от того, что да, вот говорят другие. То есть, естественно, мы опираемся на экспертное мнение, мы на свое ощущение. Мы действительно видим вот готовность ребенка, особенно если у ребенка все прекрасно складывается, например, в той группе, в которой он сейчас, у него действительно идет адаптация. И есть вот этот люфт, ну, по возрасту, что можно сейчас не идти, потому что, ну, вот по, я могу сказать, даже вот по своему опыту, о чем я, наверное, жалею, хотя сейчас у меня сын, вот он уже поступил там в университет Плеханова, но я помню этот момент, он там читал, у него вот все, но вот этот момент именно немножечко психологическое, кстати, у мальчиков это часто есть такой момент, причем, знаете, вот был таким вот ребенком вот абсолютно открытым, знаете, широко открытыми глазами, очень такой творческой доброты, знаете, вот со всем этим миром. Ему реально было очень тяжело в первом классе. То есть это прям было не из-за знаний, потому что распознанием там все, а вот это вот внутреннее психологически... ситуацию адаптации, где-то вот этого даже там трения с ребятами, где-то там до завоевания какой-то вот этой позиции, которая все равно в школе происходит, то есть действительно ему было очень тяжело. То есть я лично даже, вот у меня есть некое сожаление о том, что вот я думаю, вот еще бы год, и вообще все было бы совсем по-другому. Ну, оно складывается так, как складывается, поэтому важно посмотреть на своего ребенка и понять, что, а вот куда мы спешим? То есть вот на самом деле, во-первых, сейчас...
Кому это нужно?
Да. Длительность жизни увеличивается, качество жизни увеличивается. То есть надо посмотреть, во-первых, вот на это с этой даже точки зрения. То есть раньше, извините, люди действительно и жили меньше, вообще подросткового возраста не было, давайте так. Были дети, а потом сразу взрослые.
Ну, у нас уже продлили молодость максимально.
35. Я тут на конференции выступала, говорю, это активная молодежь. Я говорю, а сколько, говорит, у нас? 135. Я говорю, и в этот момент я подумала, то есть молодежь у нас до 35, ну какая школа, точно есть время. То есть я предлагаю здесь действительно всем выдохнуть, и вот это вот состояние комфорта ребенка в коммуникации, в общении, в самостоятельности, вот на что очень хочу обратить внимание, потому что, конечно же, вот эта невротичность родителей, она появляется тогда, Когда, например, не совпадение по тому же темпу, да, или не совпадение, потому что маме легко давался, там, не знаю, она врожденная грамотность, как говорят, хотя вроде говоришь, что это немножко миф, но неважно. То есть вот ей легко давалось одно, а ребенку что-то тяжело дается. Она не понимает, почему он не может палочки там ровно нарисовать. То есть вот этот вот момент несовпадения и сравнения со своими ожиданиями, с ожиданиями других, оно эту невротичность, на самом деле, очень сильно создает. И это одно из, ну, тех составляющих, которые как раз мешают готовности школы. Скажу ключевой момент, вот, Надежда. То есть психологический комфорт – это обязательная составляющая познания. То есть просто вот сейчас вот напрягитесь, я говорю всем нашим дослушателям, вот там сильно-сильно сожмитесь, я не знаю, еще подумайте о какой-нибудь очень неприятной вещи, которая произошла, не знаю, за последнюю неделю, и вспомните, сколько будет 7-8. И у вас займет это какое-то время, и вообще вы еще будете приходить в себя. То есть вы с лету не ответите на этот вопрос или еще на какие-то другие знаниевые вещи. То есть когда мы находимся в напряжении, физическом, психологическом, в каком-то сопротивлении, у нас сам по себе познавательный процесс, он идет сложнее. То есть у него действительно развитие, и более того, один раз этот невроз, второй раз, третий, и это потом закрепляется реакция. То есть главное вот это научить учиться, о котором пишут и говорят везде. Это действительно про то, чтобы ребенку было комфортно в процессе познания, интересно. Через вот эти, да, игровые моменты, понимание, что это не только параграф в учебнике, что это можно обсудить, про это можно посмотреть ролик. А в больших городах...
Ой, простите меня.
В больших городах, будьте здоровы, в больших городах сходить в какие-то музеи интерактивно. Сейчас столько вот этих возможностей, и задача родителя вообще выявить, а к чему у ребенка есть интерес, и показать, что любое знание можно получать разными способами. Действительно, и тогда вы поймете, что, например, когда говорят, вот ребенку сложности с математикой, вот реальный кейс. У одного ребенка сложности с математикой, он действительно... сложно представляет вот эти цифры именно там математически, а другой вот там мальчик-девочка, да, у него не с математикой, он долго читает задание, ему сложно понять это задание, перевести его в понимание деятельности, а воспринимается, как будто бы он долго решает задачу, да, по математике. Поэтому очень важно здесь понимать темп своего ребенка, момент способа познания. У кого-то это через образы, через творчество, у кого-то через логику, у кого-то обязательно. Есть детки, которым обязательно нужно спросить. Обязательно нужно уточнить, знаете, через разговор такие. Вот. И когда вы это знаете о своем ребенке, это вплоть до того, что даже можно об этом поговорить и с учителем, с педагогом, или спросить мнение педагога, да, а вот как вы видите, вот, что ребенок у нас легче воспринимает, каким образом. Процесс познания выстроить намного легче.
И, наверное, вот у нас уже скоро будут новости, но успеем хотя бы коротко затронуть такой вопрос. Вот вы сказали, вот это вот, да, наша мантра, чтобы он любил учиться, учиться не ради того, чтобы учиться, а ради того, чтобы тебе было классно, интересно, и ты понимал, зачем ты это делаешь. Я часто сталкиваюсь с таким утверждением родителей, что вот у моего... Ну, почему еще люди торопятся с первым классом? А как раз те родители, у которых дети читают, пишут и прочее-прочее. Вот у него уже есть учебная мотивация. И вот это вот у него есть мотивация идти в школу. И мне кажется, здесь часто происходит подмена. Ну, мы все-таки стараемся подать в школу как то, что классное, что тебя ждет. И первый класс, это действительно подается как ну, вот такое вот событие.
Праздник.
Да. Естественно, ребенок его ждет, он его хочет, даже если ему страшновато, он все равно готовится. Мы видели все своих первоклассников, какие они в этот момент. Вот. Но это же не мотивация. То есть все-таки есть какая-то подмена, потому что ну, нет, мне кажется, у семиклассника сформированной, у семилетки сформированной учебной мотивации 1 сентября, когда он первый раз переступает порог школы. Он не думает, что я сдам ЕГЭ на 100 баллов, что я буду учиться, чтобы изобрести лекарство от рака и так далее. Он идет просто в новый мир с какими-то своими ожиданиями.
100% Надежда. Вообще надо понимать, что вообще-то учебная мотивация реальная – это готовность к рутинной деятельности. Покажите мне семилетку, знаете, счастливо так.
Счастливо готова к рутине.
Да, который готов к рутине. То есть ему на самом деле мотивация, по-моему, получается когда? Когда он начинает что-то делать, у него это получается. Он действительно, у детей есть открытость к новому. Если ее не успели убить, эту мотивацию, как раз ранними, за большим количеством заданий рутинных до этого. То есть когда он видит, ага, что-то новое, что-то интересное. И поскольку это нужно делать рутинно, ему нужно видеть последовательно. Вот раньше у меня было так, а теперь мне это лучше получается. И действительно стали такие, да, я хочу теперь вот прочитать эту книжку, я хочу узнать что-то новое про это. Мне у многих действительно это мотивация вообще действительно нового здания, новых ребят, новых каких-то впечатлений. И поэтому, конечно же, вот этой вот подмены важно родителям не создавать, а наоборот вот понимать...
Главное для самих себя вот еще в голове не держать такое.
Да, то есть это как раз про ту мотивацию, будете создавать, когда он пришел, и такими вопросами, как не просто как дела в школе, а искренним интересом к тому, а какой предмет был там, вот тебе больше всего понравился, а что ты такое узнал?
Что тебя удивило, я иногда спрашиваю.
Да, прекрасный вопрос. Или, а вот если бы ты был учитель, вот я там ученик, да, вот ты бы мне что рассказал, да, из того, что ты узнал? Очень хороший вопрос, кстати, психологический, а вот в какой момент ты хотел бы, чтобы именно первоклассникам где-нибудь, знаете, на там втором месяце хорошо спрашивать, чтобы я оказалась рядом, например, мама может спросить. И это очень такой непрямой вопрос, помогающий понять, нет ли тревоги, нет ли каких состояний, и где эта тревога возникает, да, в каких ситуациях. Потому что он скажет, да, вот в коридоре на перемене. А это для нас...
И сразу уже, да, ты что-то
или
понимаешь.
Или вот там на уроке, да, когда вот мы там по мотивации, меня спросили, вы там вызвали к доске. То есть вот очень важно, что мы вот такими... вопросами создаем вот действительно ту самую мотивацию, понимание, что это целый мир, который вот раскрывается, и чтобы этот мир как карта, знаете, как это в компьютерных играх там создал стратегию. То есть сначала тебе показывается маленький кусочек земли, а потом ты там что-то развиваешь, и тебе вот, а там леса, а там, значит, озера, а там еще что-то. Вот наша задача создать такую мотивацию, что во всех знаниях, и окружающий мир, и в чтении, и в этих цифрках замечательных, на самом английский, там то, что идет изучение, есть много-много вот еще такого нового, куда мы с тобой готовы отправиться, как некое путешествие, некое приключение. И тогда ребенок будет действительно двигаться. Вот эти очень хочу, Надежда, вот вы так, спасибо вам за вот этот момент про разность детей. Хочу сакцентировать внимание очень многих родителей. А это же не только в сборе утром. Одни детки действительно быстро решают задачи, а другие вот более медленные. И понять темп ребенка – это на самом деле великая сила. И, собственно, не радоваться тому, что он 10 задач решил, а тому, что он решил там 3 задачи, но все 3 правильные, вдумчиво. Вот это великая как бы сила родителей, потому что у нас, к сожалению, знаете, вот быстрее и вообще вот решение задач на скорость, и не только и чтение на скорость, и задачи
да
на скорость.
Да, вот это вот да. Постоянное
какое-то... Это вообще не про реально глубокое знание и понимание. Вот хочется этот стереотип родителям вот, ну, сказать, что если у вас детки медленно, но вдумчиво, творчески, это тоже очень здорово, их потрясающая индивидуальная особенность. Ее нужно тоже просто поддержать и развивать.
Да, если бы только тут не давила школа, которая укладывает ребенка все равно в стандартные, сколько там, сначала 25 минут, потом 40 минут, я уже даже не помню, сколько длятся уроки в началке, скажу честно, но я помню, что вот моего ребенка больше всего фрустрировала именно вот эта вот история, что ты всегда должен все успеть в шаблонной рамке, у него ушла масса сил на то, чтобы адаптироваться к вот этим рамкам, чтобы... понять, на самом деле, как выживать в игре, как он это называл. Вот. Стоит ли говорить о таких вещах педагогу? Вот я всегда думаю, в классе 30 человек, но вот нас 30 придет, он же все равно нас всех не запомнит.
Ой, всегда сложно. Если вы видите, ну, поговорить с педагогом точно нужно и хороший контакт создать. Вот, я скажу, давайте так, что не надо говорить, знаете, классические ошибки. Вот я знаю это, причем и от педагогов очень много, аж с ними работаю, говорят, приходят родители, которые начинают говорить, вот у меня там вот он такой-сякой, и начинают реально критиковать своего ребенка. То есть вот первое, это очень частая ситуация. Вы не обращаете внимания, вот он это, или там с ним надо пожестче, а вы тут это ему не... Это все реальные цитаты, некоторые даже еще хуже, не хочу просто в эфире говорить. То есть вот, дорогие родители, быть на стороне ребенка, видеть в нем лучше, видеть его таланты, вот просто посмотреть, вот самое главное, перед первым сезоном, что у него хорошо получается, у него очень много хорошо получается. Это вопрос нашего видения. И вот прям, вот знаете, каждый день смотреть именно на это. Вот, и поговорить о неком, но не как об особенностях, как будто с ним что-то не так. Кстати, вы знаете, вот он очень вдумчивый, он очень решает. Вот мы когда решали задачи, он действительно 3, и он все решил правильно. Большинство педагогов меня очень радуют, они сейчас знают уже такой, знаете, есть великолепный инструмент. Вот на одной доске то, что у нас для всех, а кто это сделал, пожалуйста, вперед, еще тебе 5 задач. И, собственно, тогда получается, что для всех есть возможность быть... вполне успешными.
Ну и сейчас мы уйдем на короткие новости, и сразу после них продолжим разговор о детях, родителях, о педагогах тоже поговорим. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла. Сейчас в голове считала, сколько раз я произносила эту фразу «издание об образовании и воспитании детей «Мел». Подумала, что невозможно это сосчитать. Готовность к школе, устный счет. Тема нашего сегодняшнего эфира как раз готовность к школе. В гостях у меня Виктория Шиманская. Добрый день еще раз, Виктория.
Здравствуйте.
Виктория – доктор психологии, один из ведущих российских экспертов в области развития эмоционального интеллекта, автор множества книг-бестселлеров для родителей, которые я советую почитать, чтобы лучше понимать детей, потому что... Мне иногда кажется, что я живу в своем прекрасном придуманном мире. Например, в моем мире левшей не переучивают уже давно. Я однажды написала вот совсем недавно в свой микроканал об этом пост, и оказалось, что куча родителей рефлексирует, стоит ли переучивать детей. Я как раз им скинула ссылку на книгу, уже упоминавшуюся в первой половине нашей программы, Марьяна Безруких, про леворуких детей. Посоветовала почитать и подумать. В общем, продолжаем наше просвещение. И мы начали, ну, как бы остановились вообще на том, что такое, ну, вернее, как даже не остановились, мы просто обсуждаем, да, что такое готовность, как научить ребенка играть по правилам школы, как договориться с педагогами. И я спрашивала перед уходом на новости, стоит ли вообще рассказывать педагогу что-то изначально о своем ребенке, если ты хочешь действительно на что-то обратить внимание, и как это сделать так, чтобы это было нормально. Вот. Спрошу еще, на самом деле, понятно, что многие, ну, в Москве мы, у нас есть какая-то, мне кажется, до сих пор все-таки поддерживается вот эта концепция бережного родительства, все волнуются, стараются быть лучшей версией себя, как родителя, и когда ты стараешься быть лучшей версией себя, всегда хочется вмешаться, педагог ты, не педагог, эксперт, не эксперт, в начальной школе тем более хочется вмешаться, потому что кажется, что обидели, не услышали, не увидели и так далее. Я скажу честно, я один раз в жизни вмешивалась, потому что мне, ну, категорически меня очень сильно задела система наказания для первоклашек, с которых я столкнулась. То есть тот, кто расшалился, шел стоять у шкафа, чтобы успокоиться, и я пошла разговаривать, что, ну, кажется, с точки зрения современной педагогической науки мы уже перестали ставить детей в угол, к шкафу, на горох и так далее, и стульчик больше не называют позорным стульчиком. Вот, Вик, ваша точка зрения, на самом деле, где вот тут вот границы, и как, тоже как специалист по эмоциональному интеллекту, как вообще донести, ну, понятно, что педагог восприняла то, что я говорю, в штыки. Хотя я старалась быть...
Это ее правило, да.
Да, я старалась быть вежливой, я понимала, что я нарушаю ее границы. Но меня так распирало, что я не могла этого не сделать.
Да, это сложный всегда момент, когда идет несовпадение.
Ценностное,
да, в первую очередь. Какие здесь я, ну, предлагаю такие ходы? То есть, безусловно, вначале все-таки, ну, мы как открыты. И мы выстраиваем диалог с педагогом. И вначале лучше даже, знаете, не столько рассказать о ребенке, а спросить. Вот, там, через, там, прошло 3 недели, а вот как...
Обратная
связь. Обратная связь, знаете, вот не очень важно, и вот, там, не знаю, Вася, Маша, да, вот он всегда очень готовится, и спасибо вам, вот, когда идет на уроки, идет там с радостью к школе, в школу что-то еще. То есть какое-то маленькое введение, узнать, вот на что обращает внимание педагог, да, как он видит ребенка. И, ну, во-первых, бывает, и очень часто такие истории, когда, наоборот, педагог видит что-то очень такое, говорит, знаете, он так активно общается там с ребятами, говорит, надо же, я думал, он меня тихоня. Действительно, детки иногда по-другому себя ведут в школе. Или наоборот, он на улице, на площадке такой очень активный, сидит вдумчиво за партой, дальше, да, это вы точно про моего Вася, вы никого ни с кем не путаете. То есть, вот, во-первых, ну, действительно понять, что дети действительно могут быть немножко по-другому. И, собственно, услышав эту обратную связь, поблагодарить, дальше здорово поговорить с ребенком. понять, а что ему правда комфортно, что ему некомфортно.
Когда вот как раз, да, тут, где мама могла бы быть с тобой, тот,
да,
вопрос, который,
да,
вы упоминали.
И уже вот в этот момент. То есть если ему на самом деле все комфортно и все хорошо, и вот такие-то моменты, вплоть до, я сейчас скажу немножко такой неустанный, например, я знаю, дети вот там условно поставили его к этому шкафчику, а есть такие ребята, да, и он там, смотри, ему там хорошо, ему оттуда интереснее, у него такой, знаете, внутренний провокатор. То есть если на самом деле вот ребенка вот эта ситуация вот реально не травмирует, но все-таки мы в личном диалоге с нашими маленькими детьми всегда это можем увидеть и почувствовать, то, как ни странно, то есть, значит, он принимает эти правила класса, и там ему действительно в этих правилах комфортно. Если некомфортно, причем это может быть вплоть до того, что его, да, за полгода ни разу не спросили, казалось бы, что какое-то не наказание, или наоборот, его каждый раз на каждом уроке там,
да,
спрашивают,
вот
что-то еще.
Я сталкивалась с детьми, которые говорят, а нас ни о чем не спрашивают. У нас учительница спрашивает 5 человек.
Угу.
Вот. И это я готовился, пришел с какими-то ожиданиями, вот, хотел рассказать свой стих, показать свой рисунок, угу, а на тебя в итоге не обратили,
вот,
внимания.
То есть, казалось бы, вообще там не про наказание, но ребенку некомфортно. Вот в этой ситуации аккуратно именно, что наша цель, да, вот раскрыть, вот смотрите, вот у меня там Машенька, она очень рисует, для нее очень важно. Это вот как можно, подскажите, туда идти к педагогам, а как вы считаете, вот как можно вот ее вот там, или она там, был у меня прекрасный случай, мальчик занимался изучением камней, у него там целая коллекция, и не так много друзей у него было в классе, вот прямо вместе с педагогом пошла на встречу, говорит, а давайте вот там, вот мы через там 3 недели сделаем, вот у нас будет проект, и он представит проект, принесет эти камни, и все дети, значит, ну, вокруг этого, собственно, тоже узнали о нем что-то новое. То есть мы как бы через совет, а вот эти есть идеи, а у вас какие идеи, да, вот как вот это можно представить. То есть можем очень аккуратно дать обратную такую связь. То есть ни в коем случае не с обвинением, потому что обвинение сразу же...
Ну, естественно, же, да.
Ну и когда точно вмешиваемся, это ситуация буллинга, травли, реально здесь, ну, 100%. Я всегда за то, что все-таки, да, родители должны прийти. К сожалению, в школе это есть.
А в первом классе насколько это...
Да и в первых классах есть. Даже, ну, даже сейчас даже ситуация у меня там в садиках реально это были. То есть это в предшкольном периоде. Просто иногда есть такой еще перекос, что, ну, знаете, ребята реально просто... То есть надо различать конфликт и травлю. Вот это ключевой момент. Конфликт, да, Машенька поссорилась с Юленькой, потому что они не договорились там о чем-то, и там косички неправильные, что-то еще. Это не травля. Даже если за Юленьку еще и заступилась там Люба и кто-то еще. И Маша одна осталась. Это не травли, это конфликт. То есть он всегда возникает, во-первых, он завершается, он возникает в целом спонтанно, он более-менее, ну, как бы в равных позициях. А травля – это когда это намеренное, целенаправленное, последовательное, там, психологическое, иногда там и физическое, да. Если, и это вот, когда мы это разделяем, тогда мы понимаем, что ситуация вот именно травли, да, нужно понимать, нужен взгляд и педагога, зачастую администрации, почему. К сожалению, я тоже сталкиваюсь с ситуациями, когда говорят, что да ладно, они дети, сами разберутся, говорят педагоги, ну, то есть вот конфликт.
Ну, или да, или вам кажется, да, мне нравится формулировка, вам кажется.
Вот, и тут нам нужно будет поднимать вплоть до того, что, ну да, до перехода в другую школу. То есть ситуация травли. Я понимаю, что это сложно, но я беру такие крайние случаи, говорю, но в 90% случаев вообще это просто конфликт, а потом вокруг, знаете, как буллинга, травли, стали много об этом говорить, и начинают действительно иногда родители там, где этого нету, тоже видеть. А вот просто потому, что вот там не, с моим не общаться. Вы действительно в ребенке,
ну, развеете
навыки.
Потому что ты видишь
навыки,
в каком-то одном фокусе, ты же видишь через своего ребенка, и, естественно, переживания здесь очень часто.
Конечно, да.
Ситуации видоизменяют в разных вариантах. Ну вот вопрос, который тоже я собиралась задать, хорошо, что мы прям логично к этому подошли. А ребенок ходил полгода в первый класс, все ему нравилось, и солнышки ему там рисовали в тетради, и вроде друзья есть. И второе полугодие, это, кстати, вопрос, который был когда-то задавали в вопросах-ответах, читатели мейлы присылали нам в редакцию. Второе полугодие ребенок каждое утро начинает с «не хочу в школу», потом начинают вот эти «мам, у меня живот болит, горло болит», но мы знаем все варианты.
Нагрели градусник.
Да, как это может быть. И вот как здесь разобраться, если при, ну, никаких видимых причин нет? То есть, в принципе, вроде бы конфликтов нет, вроде бы сложилось все, что-то получается, что-то не получается, но это нормально. Вот что здесь должен сделать родитель, чтобы понять, что это «не хочу», оно действительно... Ну, как иногда говорят, это же просто лень. Ну,
угу.
Вряд ли лень каждый день происходит по одному сценарию.
Конечно. Если мы говорим именно прямо о втором полугодии, когда наиболее частый эффект, он здесь физиологический. Действительно, все-таки график первоклассника, школьника, он отличается от дошкольной. То есть там гораздо, самое главное, что уменьшается двигательная активность, уменьшаются прогулки, свежий воздух. Ну, то есть на самом деле это такой, и плюс еще стресс. То есть вообще для любого первоклассника это стресс, еще там вот это на скорость. Поэтому тут ключевая история, что желательно, это к вопросу готовности, обратить внимание еще и на именно и график, и здоровье ребенка. То есть вот прям вводим вместе, заодно и родители себя будут чувствовать лучше. Да, с утра делаем менее удобную, такую не спецнагрузку, но такую зарядку на основные группы мышц. А я для этого я люблю там такие все карточки, йога-карточки с буковками. У меня, кстати говоря, вот не могу, Надежда, не сказать, в этом году вышла как раз книга «К школе готов» в издательстве «Росман». Это из двух составляющих. И там такие помощники. Там вот есть Эми про эмоции, которая помогает, сказик, есть движ. И просто от него вот прям такая зарядка, которую, правда, с удовольствием делают дети, потому что это в игровом формате. И вот прям одно слово, каждая буква, да, например, это слово. Или сегодня мы такой мини-история. Птичка, значит, села на дерево. Вот мы делаем птичку, мы делаем несколько представлений, сюда не села, и мы потом изображаем дерево, ну, такая классическая там поза йоги, да, на баланс. Вроде вообще одна фраза, три движения, но пробуждение организма действительно происходит. Смотрим за графиком, смотрим, конечно же, ну, это еще темное время, и многие города в России у нас, ну, реально утром тяжело вставать, прям откровенно. Поэтому здесь я бы обратила внимание на именно здоровье в первую очередь. И причем как на здоровье ребенка, так и свое. Повторюсь, потому что сильная нагрузка, мы этого не замечаем, и накопительный эффект. Вплоть до того, что действительно иногда нужно взять 3 дня лучше, знаете, такого мини-отпуска, не бояться в первом классе, сейчас меня просто, сейчас чувствую, педагоги захейтят, как говорится, но на самом деле, правда, 3 дня на какое-то восстановление. То есть, ну, к выходным прибавить еще 1-2 дня. Родителям взять 2 дня отпуска, ну, потому что... И просто вот реально отдохнуть. Реально там в снежки, ну, там, обычно, если это, там, в снежки поиграть. Побегать куда-то, выехать там за город, там, в деревню. Ну, на самом деле, возможностей много.
Сменить форму деятельности так, чтобы это максимально отличалось, да?
Нужна вот эта вот очень важна вот эта перезагрузка, потому что чаще это все-таки вот с таким физическим моментом. Ну, и второй момент, который может быть, действительно, на второй четверти, у нас, знаешь, кажется, в первой детям полег, а второй, ну, ух, вот теперь-то пора учиться. Просто посмотреть, не произошло ли слишком сильного перехода вот на вот эту другую нагрузку. И, как я говорю, декомпозировать те задачи, которые решает ребенок. Вот мы берем вот ту же там математику. Насколько такой тип задач легко решается? Насколько он легко понимает, что написано в учебнике? А может быть, другой тип задач сложнее? То есть понять, где наибольшая точка напряжения, а где легко. Потому что нас зачастую родители мыслят... Успехи в математике, трудности с чтением. Да не так это. Это вообще глобальный мир. И чтение, и математика, и окружающий мир. То есть заглянуть внутрь, посмотреть, в чтении что, каким он, может быть, именно пересказ, или он быстро устает. Ну, то есть там реально очень много запоминания, да. Ну, как правило, все-таки память у детей в первом классе, они легко стихи запоминают. Больше вот с такими моментами именно... Именно тоже движение руки мелкой моторики, да. То есть, когда мы понимаем, а где точки напряжения, мы локально с этими точками и работаем.
Да, в этом смысле мне даже немножко обидно, что есть какая-то такая двойственная ситуация. Вот у нас условно в школах идет оценка функциональной грамотности, но при этом, ну, хорошо, что есть оценка, но сама по себе функциональная грамотность лежит, пылится где-то под ковром, потому что говорят они очень редко, и когда начинается вот это, он неуспешен в математике, выясняется, что он просто не может прочесть задачу, понять условия задачи. Как раз то самое, чему и должны учить, в том числе в первом классе, как читать и понимать текст, а не просто...
Схемы, таблицы.
Схемы, да. Таблицы, а не просто читать, писать на скорость, правильно, не рефлексируя. Как это вот многочисленные курсы скорочтения, мне кажется, им такое предлагают. Я каждый раз с ужасом смотрю, научим вашего ребенка читать 5000 знаков за 10 секунд. Я думаю, божечки, даже я так не смогла бы. Но, наверное, еще такое, вот тоже вы упомянули, но это ситуация буллинга. Переход в другую школу. Вообще, кажется, что это нетипичная ситуация совершенно, что в первом классе ты начинаешь дергать ребенка и срочно его переводить. Для этого действительно нужен какой-то вот, ну, прям ситуация-вызов уже, которую ты пытаешься решить такими радикальными мерами. И каждый раз, когда вообще идет речь о переводе, ну, вот вы пошли в началку, ну, вот я в такой ситуации была, наверное, я отдала ребенка в началку, и мне не очень все нравилось, но я думала, ну, вот дергать его из этой началки. Угу. Мне не нравится, но он вроде бы нормально себя чувствует, он адаптировался, да, есть какие-то шероховатости, ну, а где их нет, собственно, ну, открывать собственную школу я не готова, у меня нет ни навыков, ни компетенций. В общем, вот начальная школа и ротация школ, потому что многим же кажется, ой, да ладно, началка это еще такая ерунда, сейчас быстро выдернем, переведем, и там будет рай. Вот когда надо переводить, ну, кроме буллинга, и вообще как... Насколько для ребенка это будет комфортно? Он только вроде бы, да, зашел, ну, а его тут ведут дальше.
Вы фактически ответили, Надежда. На самом деле идет не от желания родителей, а от комфорта ребенка. То есть если, да, нам может что-то не нравиться, и кажется, вот они недостаточно там углубленно изучаются, да, и столовой что-то не то. То есть если, ну, в целом ребенку действительно комфортно, у него есть там друзья, не обязательно много, но у него с кем он действительно общается, он без проблем действительно нормально идет в школу и в целом успевает, прям рядом с ним сидим, и мы видим некий прогресс. Да, вот, кстати, в функциональной грамотности тоже замечательно заложен эффект сравнения не с чем-то абстрактным и другими нормативами, а именно динамика ребенка с собой. Да. И это вот ключевой момент тоже мотивации, сразу сакцентирую здесь внимание. У него есть вот, у него есть прогресс, его личный прогресс по всем направлениям. Если это так, то мы не меняем школу однозначно, мы меняем школу. Лучше, когда бывает, что буллинг с детьми, мы сказали, бывает вот реальный, ну, прям конфликт с учителем.
Даже вот, у первоклашек.
Даже у первоклашек. Вот эти... не полюбила по тем или иным причинам. Вот действительно бывает, что правда учитель, но вот почему-то он начинает придираться к ребенку. Вот он начинает от него, вот не так, а вот к нему там на повышение тона, на повышение голоса, каким-то там...
Ну, или игнорирование.
Или, наоборот, игнорирование вообще последовательное. То есть если это так, и, ну, собственно, можно... обязательно, ну, как бы убедиться, что это действительно таким образом. Да, это, конечно же, потому что учитель формирует атмосферу в классе, и если учитель там в первом классе будет вот, ну, каким-то даже вот таким образом выделять ребенка тем или иным, это фактически замедленная бомба в том, чтобы во втором классе был буллинг. Потому что очень часто... стимулом к буллингу, на самом деле, является восприятие взрослыми ребенка. Если, ну, вдруг педагог... Ну, разные были ситуации. У меня там были на практике ситуации, когда мальчик, потому что сына учительницы звали таким же образом, он где-то ее там триггерил, и она прям вот, ну, вот, очень четко выдавала отдельные
наш
реакции.
Наш мир очень многообразен.
В общем, чего только нет. К сожалению, некоторые личные там комплексы, это, и я сразу хочу говорить, а есть потрясающие педагоги, огромное количество, спасибо большое. Я вот просто, мы акцентируем внимание, да, когда уходить. И, а если все в порядке, ну, действительно, контакт с учителем есть, прогресс есть, и с ребятами есть, ну да, наверное, в какой-то степени действительно идеальных школ действительно не бывает, просто одному это идеально, а другому не очень, да. Но вот мы тогда не вытаскиваем ребенка. Если сильный дискомфорт, вот прям пошли, плохо засыпаем, что-то еще разбираемся, во-первых, в причине. То есть какая может быть проблема? Тут перевели буллинг, перевели другое, а там тоже буллинг. То есть действительно ребенок ведет, ну, делает некоторые такие реакции, которые фактически провоцируют других.
Да, да,
поэтому
да.
Без разрешения этой, ну, причины, без понимания причины, мы, конечно, не переводим. То есть здесь вот в глубину, да. И, кстати, вопрос, чтобы не было буллинга, вот это как раз тот же чек-лист готовности. Насколько он самостоятелен? Насколько он действительно понимает свои эмоции, чувства, переживания, понимает причины? Насколько он, про коммуникацию сказала, да, потому что это самое важное, легко может выйти, да, рассказать, представить себя? Насколько память, внимание, то, что мы тоже, на что мы обращаем внимание, безусловно, это те навыки, которые есть. Действительно, двигательная активность, чтобы вот на светофоре, извините, на физкультуре...
Ему не было, отставать,
да. Не отставать, да. А всем таким, то есть базовым, и плюс они все равно бегают, прыгают, лазят, то есть вот,
ну,
такие,
конечно,
составляющие. То есть если мы понимаем, что... Ну и развитие навыка мышления комплексно, то есть не просто там математика, русский, а логическое мышление, да, творческое мышление, собственно, оно там условно там системно такое инженерное, да, то есть когда он соединяет что-то в какие-то системы. Вот на эти вещи можно обратить внимание, какой чек-лист. И когда это очень органично, комплексно развивается, тогда, собственно, ребенок хорошо встраивается и в обучающий процесс, и в коммуникацию с другими.
Ну, мы уже плавно подходим к концу, не могу не спросить, как хвалить, потому что понятно, что первоклассника хочется хвалить за все. А тут встает армия людей, комментарии в интернете, я люблю жанр. А вы так захваливаете ваших детей, вы хвалите их за любую чушь, он чихнул, вы его за это похвалили, что он правильно чихает и так далее. А как-то, как родителям воспринимать какие-то... Ну, понятно, что у первоклассников редко бывает ситуация критического неуспеха. Прям вот ну такого, что вот эти 5 завальных подряд контрольных... ну, это тоже не ситуация критического неуспеха, но это симптоматика определенная. И вот он приносит там вот это солнышко, завтра опять солнышко, так, ой, опять солнышко, какой ты молодец. В общем, как хвалить так, чтобы не захваливать, не перехваливать, и чтобы, ну, мы тоже все время говорим приятные слова, что похвала должна быть тоже с обратной связью, а не просто, какой ты у меня молодчина.
Да, да, вот там, да, мы тут много уже книг упоминали, Альфикон, «Воспитание сердцем», тоже не могу не порекомендовать, просто у него такая шокирующий контент, но очень важный для родителей, он на одну шкалу помещает насилие и слово «молодец». То есть не в смысле, что это одно и то же, то есть, но это на одной шкале. То есть и та, и другая модель наказания, да, и слово «молодец» в чистом виде, они порождают некую манипулятивную, да, то есть ребенок тогда ориентируется только на оценку родителя, ну или там учителя, кого-то еще. А хвалить надо так, чтобы ребенок внутри себя сформировал свое понимание, что как это достигается очень простым способом. Мы не хвалим, что солнышко ему говорит: «Слушай, я вижу, ты решил, смотрю, смотрим в тетрадку, ты решил, слушай, 5 примеров, ты даже эти клеточки можешь считать, боже мой, для меня всегда в детстве было вот эти 2 сюда, 3 сюда, вот это вот посчитать». Очень аккуратно, тут это и исправил ошибку, а тут таким образом. Я не хвалю, но сейчас, в этот момент, когда я проговариваю, внутреннее ощущение какой-то наполненности, понимания, да, как будто бы меня хвалят, возникает. То есть, по сути, похвала – это внимание родителя, четким выделением, просто фактически перечислением тех вещей, которые ты сделал. Ты нарисовал домик, ты уверенно вышла на сцену, у тебя как бы все элементы выполнила, что-то еще.
А если домик кривой, косой и хочет сказать, ну где же перспектива?
Можно прямо спросить вопрос. Уже я вижу, что ты нарисовала домик, я вижу, что здесь солнышко, здесь у тебя, а половина крыши вот раскрашена. Реальный кейс, реальная ситуация. Половина крыши не докрасил. Не докрасила, это была девочка. Папа мне вот потом звонил после одной конференции. Говорит, спасибо за это, потому что я-то думал, а девочке реально там говорит, так, пап, смотри, тут же солнышко, и с этой стороны крыша, она другая. Она просто не знала, как еще это выразить в технически, но у нее взгляд художника действительно есть. Если мы понимаем, а он так хотел, может быть, вырастить перспективу этим кривым домиком, либо, да, я художника так вижу, но этот момент творчества получил, окей, он не станет, там, не пойдет в художественный, но мы поддерживаем сам факт того, что ты уделил этому внимание, ты 15 минут, столько здесь вообще цветочков и всего остального нарисовано. То есть мы перечисляем, да, вместо задачи «ты можешь лучше» или что-то еще, а именно в наполненности
третье
ребенка.
Третье место стилем «Бутерфляй».
Да. То есть мы действительно, самое главное похвалы – это наполнить ребенка нашим вниманием, чтобы сам он научился видеть, и мы видим. И можем, конечно, иногда свои эмоции, конечно, сказать, слушай, мне действительно приятно смотреть на эту картину. Мне это хорошая вторая часть, дополнение нашего честного эмоционального состояния.
А ругать?
Да вот... Я еще, как и Александр Колмановский, вот мы с ним сошлись, я помню, вместе, что да не надо ругать детей, нет смысла. На самом деле надо понять, а для чего поругать? Если мы думаем, что мы поругая, он исправится, тогда надо просто всегда, знаете, я всегда говорю, вот смотрим не на эмоцию, а смотрим на причину. Смотрим не на действие, не на поступок, а на причину. И вот даже вот почти проругать, но и про оценки очень похоже, понимаешь, что времени у нас мало. Вот пятерка и тройка, да, на самом деле, надо не просто захвалить за пятерку и за тройку, а вот почему? То есть пятерка, а потому что я, оказывается, подготовился, что-то сделал, заранее изучил, вот там это сделал, уверенно ответил, не побоялся, вот что важно. Тройка, а почему? Да, отвлекся,
не подготовился, не успел, смотрел на воробушка.
Да, мы не ругаем, ребенок сам приходит к тем выводам. Поэтому вот нам не надо вообще ругать, нам нужно каждый раз понять вместе с ребенком, а почему это произошло. И в этой причине я хотел отстоять границу, я хотел показать себя, мне не было там некомфортно, я хотел как-то эту ситуацию изменить. Какие еще есть способы сделать это по-другому, добиться той цели, того результата, да, к которому идет ребенок. И все, вообще не надо ругать детей.
Все, мне нечего добавить совершенно, потому что все остальное будет лишним. Я только поддерживаю. Ну и желаю всем, чтобы вас не вводили в нервное состояние баннер «Скоро в школу», чтобы 1 сентября у всех было приятным, радостным, а у первоклашек особенно. В общем, хорошего нам всем учебного года. Опять мы вкатываемся в высокий сезон школы. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.